3 июня 78 года. Кое-что о впечатлениях экселленца. С обрыва было видно, что доктор Гуаник за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с 0Т нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил экселленцу. Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гуаник. «Почему она там сидит?» — спросил экселленц задумчиво. «Ждет. Он ей назначил?» «Насколько я понимаю, нет». «Бедняга!» — проворчал экселленц. Потом он спросил: «Ты возвращаешься?» «Нет», — сказал я. «У меня еще остались эти Яшма и резиденция Голованов». «Зачем?» «В резиденции, — ответил я, — сейчас пребывает некий Голован по имени Щекн Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир». «Так». «Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения». «В каком смысле необычные?» Я замялся, подбирая слова. «Я бы рискнул назвать это дружбой, экселленс. Вы помните этот отчет?» «Помню». «Понимаю, что ты хочешь сказать, но ответь мне на такой вопрос. Как ты выяснил, что Голован Щекн находится на земле?» «Ну, это было довольно сложно. Во-первых, достаточно», — прервал он меня и замолчал выжидательно. До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно, это мне, сотруднику Комкона-2, при всем моем солидном опыте работы с БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом прогрессоре Абалкине, который вдобавок 20 лет проторчал в глубоком космосе и понимает в БВИ не больше, чем 20-летний школяр? «Согласен», — сказал я. «Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь, задача эта вполне выполнима. Было бы желание». «Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?» «Нет», — сказал я честно. «Бросать камни по кустам» в переводе с нашей фразеологии означает «пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики и, короче говоря, морочить людям голову». Разумеется, теоретически вполне можно было бы допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с учителем, со мной — все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы, и безнадежно отвлекаясь от главного. «Не похоже», — сказал я решительно. «А вот у меня есть впечатление, и есть впечатление, что похоже», — сказал экселленс. «Вам, конечно, виднее», — отозвался я сухо. «Бесспорно», — согласился он, — «но, к сожалению, это только впечатление, фактов у меня нет. Однако, если я не ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил бы о Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию, и все это только для того, чтобы кинуть в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?» «Видите ли, экселленс, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления». «А какое есть?» — спросил он с неожиданным интересом. Я попытался сформулировать свое впечатление. «Только не сбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов. Он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный. Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни, точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли. Я замолчал, а потом сказал: «Экселленс, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности». Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы, не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения, заставляли Экселленса пересмотреть свои представления. Он поднял голову и сказал: «Хорошо, навести Щёкна, но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня». «Слушаюсь», — сказал я и спросил: «А как насчет Яшма? Его нет на земле». «Почему же?» — сказал я. «Он на земле. Он в лагере Яна под Антоновым. Он уже 3 дня как на Гиганде». «Понятно», — сказал я, делая потуги быть ироничным. «Это же надо, какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером». «Хорошо, хорошо», — проворчал Экселленс. «Не отвлекайся». Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гуаныка шагнул под ночной дождь на берег реки Телон. 3 июня 78 года. Застава на реке Телон. Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом под обрывом, а прямо передо мной мокро отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосе «Территория народа голованов». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы. Не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В 2 шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахнуло на меня незабываемым саракшем, запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадаются у нас на земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же. Обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное. Ладно, что думает по поводу этого здания журналист Камера? О, у него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение. Журналист Камера отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Камерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным. «Ну и архитектура здесь у вас, однако», — произнес журналист Камерер, отряхивая с плеч дождевые брызги. «А им нравится», — безразлично возразил Александр Б., не меняя позы. «Быть этого не может», — саркастически сказал журналист Камерер, озираясь, на чтобы присесть. Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Камерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно, вернее, непривычно, но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей. Журналист Камерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и с механической проникновенностью